Все преимущества земли во всем. 549 страница, первая колонка, со слов «и нужно знать». Еще раз, статья «Преимущества земли во всем», 549 страница, труды Бааля Салама, с первой колонки, со слов «Црихим ладаат», «необходимо знать». Необходимо знать, что причина забытия веры исходит из того, что человек должен быть выше разума и чувств, то, что противоречит всем желаниям тела. А желание тела известно, что следует из природы, называемое желание получать.
Здесь тоже он говорит то же самое. Вера выше знания, доставление наслаждения Творцу, это находится в сопротивлении телу, тьме, которую мы ощущаем, и из этой тьмы только можно прийти к доставлению наслаждения Творца над этим. Извините, еще раз.
Нужно знать, что причина забытия веры заключается в том, что вера выше знания и разума, и она противоречит всем желаниям тела. И из-за того, что желания являются природой, со стороны природы, то есть желание получать и в разуме, и в чувствах. Поэтому тело, гуф, всегда тянет в сторону природы. И только когда он слит с верой, тогда у веры есть тело вытащить гуф из желаний тела и следовать в вере выше знания, то есть против разума тела. И поэтому, прежде чем человек удостаивается отдающих келим, называемых слияния, вера не может быть у него постоянной. И в то время, когда не светит ему вера, он видит, насколько он находится в низком положении, подобно которому нет. И все к нему приходит, все происходит из-за неправильной формы, желание получать ради себя.
То есть, если ему удается подняться над тьмой в себе, его как-то его не интересует тьма или свет, благодаря свету, возвращающему к источнику, он может прийти к такому состоянию, и тогда он находится в вере, он хочет только отдавать через товарищей Творцу. А иногда через товарищей Творцу он не может получить от этого света, возвращающий к источнику, находится во тьме. И так мы находимся или наверху, или внизу уже в нашем желании получать. И это, в общем, через свет, возвращающий к источнику, который мы получаем через группу.
И это разделение несет все страдания и портит ему все строения и все усилия, которые он вложил в работу. И он видит, что как только пропадает у него вера, он находится в более худшем состоянии, чем в то время, когда входил в работу ради отдачи. Таким образом, он получает ненависть к отделению, потому что тут же начинает чувствовать страдания в ощущениях и также по отношению ко всему миру. И ему трудно оправдать управление Творца творениями, будто он добр, несущий добро. Тогда он чувствует, что весь мир потемнел в его глазах, и неоткуда ему получить радость.
Потому что, в общем, он проверяет себя в своем желании получать, а не выше его в желании отдавать. Пока мы не строим эту систему с помощью света, высшую систему, мы всегда измеряем внутри нашего желания получать, и поэтому находимся в разделении, в тьме, в том, что мы определяем наше состояние неправильно. Да.
Он здесь пишет ненависть к разделению.
Еще раз.
Он здесь пишет о ненависти. Таким образом, человек получает ненависть к отделению. Что это такое ненависть к разделению? Это то, что мы можем...
Ты чувствуешь, что ты ненавидишь разделение, которое есть между тобой и товарищами, потому что в таком виде у тебя есть разделение между тобой и Творцом.
Это подобно тому, что клей, с которым можно работать, и то, что дает много сил.
Конечно, у тебя нет другого инструмента.
Мне очень нравится вопрос, который был задан. Ощущение исходит из состояния, когда ты чувствуешь себя полностью внизу, когда ничего у тебя нет. И та тьма, о которой он говорил, я с ним очень согласился, полностью низменная. И ненависть к отделению — это что-то, что могло бы поддержать нас, даже если мы чувствуем, что сама просьба не настоящая, низменная, тем не менее...
Настоящая просьба, ты знаешь, как она действует?
Как?
Просто Эммануэль тоже спрашивал. Настоящая просьба действует через поручительство. То есть я вкладываю как можно больше, множество сил я вкладываю в группу. И просто хочу там раствориться. Да? И когда приходит ко мне тьма, я не могу сделать ничего. Ничего. Никакого действия. Ни по отношению к ним, ни к себе, просто ничего. И тогда, из того, что я нахожусь как мертвый, этот вклад, который я вложил в поручительство с ними, это работает. И тогда из моей тьмы приходит ко мне свет. И он тогда превращает мою тьму, Малхут превращает в кетер. И здесь я все-таки напомню вам пример, хотя я не хотел сегодня примеров, о том, что входит в казну, и ему каждый раз выбрасывают из его сосуда. Из того, что все каждый раз выбрасывают, у тебя есть... Большая груда монет снаружи, ты думаешь, у тебя нет ничего, и это твое. То есть вкладывать все время в группу, и тогда в таком виде, во время тьмы, ты получишь... И как преимущество света над тьмой это будет ощущаться.
То, что я слышу сейчас от вас, постоянство в усилиях, это и есть клей.
Да, конечно. О. Ты читал об этом 1000 раз. Сейчас я услышал.
И поэтому, каждый раз, когда он начинает исправлять ущерб, когда он злословит о управлении Творца, он получает ненависть к отделению. И за счет ненависти, которую он ощущает к отделению, он приходит к любви, к слиянию. То есть, настолько, насколько он ощущает страдание от отделения, в той же самой мере он приближается к слиянию с Творцом. И также в той мере, в которой он чувствует тьму, как зло, в той же самой мере, он приходит к ощущению слияния и добра. И тогда он знает, как ценить состояние, когда он получает хоть немного сближения с Творцом. И отсюда можно понять.
Понятно? Где сегодня Гершин? Прячется? Кто находится там, он в моих глазах спрятался. Я никогда не смотрю в этом направлении, у меня нет свободы. Туда я не могу повернуть голову. Ну, как дела? Тебе нечего сказать, так что-нибудь такое? Ты спокойный сегодня. Согласен со тьмой, все хорошо. Не говори, что я пренебрегаю тобой. Ну ладно. Да, Глизерин.
Я не чувствую, что вкладывать больше в группу, в объединение зависит от меня. Это как бы это желание получаю свыше. и отторжение к этому я получаю свыше. Что я могу добавить?
Просить у товарищей, чтобы они работали над тобой, как над тряпкой. Ты находишься в их руках. Чтобы они взяли тебя мыть пол, все что угодно, чтобы пользовались тобой, где они только хотят, где они видят, что они могут воспользоваться тобой, пусть пользуются.
Ну, так мое тело убежит.
Нет, ты просишь у них, чтобы они сделали тебе так, чтобы ты не убежал. Ты просишь у них, конечно, убежишь. Конечно, ты скажешь, нет, у меня есть проблема, у меня температура, оставьте, жена мне не дает, не разрешает выходить из дома, тьма на улице, не знаю, что там, как в 3 часа ночи приехать, и так далее, и так далее. Ты просишь у них, ребята, я прошу, придите, побейте меня, пока я не встану, не знаю, сделайте меня, уколите меня там, туда, чтобы я побежал. Что-нибудь. Ты готов, чтобы они работали?
На подъем я согласен с этим.
Осел не может, нужен кто-то внешний, кто уколет его, или как это? Как это укол называется? Стимул.
А
на иврите нет стимула? Неизвестно.
Это
не международное? По-русски это так, но это по-гречески. Нет, греческий.
Стимул
– это греческое слово, которое колет. В Зоре, мне кажется, что это... Я не знаю, надо проверить, пользуются они этим словом в Зоре. Да?
Им не удалось. У меня мой осел очень хитро устроен.
Нет, если ты им разрешаешь, значит, у меня был ключ от дома.
Нескольких
товарищей я входил. Были случаи, когда он говорил: войди в спальню, в мою спальню. Ну, ты что, спишь с женой? Как это? Я подойду к кровати, вдруг она на меня выскочит, шум будет во всем здании. Я договорился, тут ты можешь заходить. Я так... Мы привязывали ему веревку к ноге, и сверху с 4-го этажа, и мы так прямо в кровати, вот там лежал. И просто как... Звонок так... да. И ты не выходишь, пока он не... У меня были такие случаи.
Ну, а завтра сделаю 300 ключей.
Порция. Нет, я прихожу к человеку, пришел к нему домой, поднимаю ему, он встает, умывает лицо, и все. Говорит, иди, я точно приду.
Ну,
и возвращается в постель, это понятно, что это произойдет. Но он не возвращается в постель, мы тогда звоним, жена говорит, он не дома, его нет дома, он не со мной, не вижу, что я одна. И у нас его нет. Прошло где-то полчаса, пока мы не находим его там в туалете заснул. Всякие, ты знаешь, в этой работе по пробуждению товарищей ты сталкиваешься, просто ты видишь, как тебе организуют свыше так много разных вещей, просто нечто. И что интересно, это место дают группе. Как бы жена не очень способна разбудить мужа ночью. Это интересно. Есть такие случаи, но на самом деле нет. Тут есть некая слабость. В общем, она может дать ему ощущение, что она его уважает, что она за ним занимается важными вещами и так далее, но именно в этом это именно задача группы. Ну все. Да, Бенцин.
Мы начали с Малхуды Высшего и Кетера Низшего, и пришли...
Малхут Высшего — это ощущение моей тьмы у меня в животе, что у меня нет ничего, а потом... Нет. А потом, как я, в чем я чувствую тьму, тоже может быть в том, что я не могу доставить наслаждение Творцу. И тогда у меня есть всплеск молитвы через поручительство, через группу, и тогда приходит свет, возвращающий к источнику, и дает мне эту возможность. То есть дает мне возможность быть выше желания получать то, что происходит в нем, и прийти к следствию этого, к радости от того, что я нахожусь только в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше. Да?
И после каждого второго слова повторяли с помощью света, возвращающего к источнику, который приходит через группу.
Только лишь, конечно.
И пришли к тому, что мы должны заходить в спальни товарищей.
Чтобы соблюсти поручительство, если он не пришел на урок, он меня ослабляет.
Секунду.
А если он находится в состоянии, когда он не способен встать, и он мне заранее сказал, что я должен разбудить его, так это я уже сверлю дырку в лодке, что я не разбудил его. Понимаешь? Это проблема уже моя.
Так когда я смотрю на то, что написано в книге Шамати, я не могу понять ни слова из того, что здесь написано.
Ты постигаешь постепенно, с течением лет ты видишь больше.
Но действительно, чтобы достичь этого, нужно построить механизм групповой. Есть какая-то разница советов каббалистов с момента, когда мы начали сегодняшнюю учебу, насладить Творца и так далее. В общем, здесь приходом на урок завершается вся учеба.
Кроме поручительства у тебя ничего нет. Есть статьи с Вишным Салбой Расулам, это уже внутренняя работа, которая является следствием этого. Да? Поэтому интегральное воспитание настолько важно. Это первые настоящие этапы исправления, от исправления разбиения к исправлению мироздания. Из сказанного можно понять, что все страдания, которые есть в мире, это только подготовка к настоящим страданиям. И к этим страданиям человек должен прийти.
То есть страдания, которые существуют во всем мире, весь мир страдает. И если мы как можно быстрее придем к настоящим, истинным страданиям, то есть будем страдать от того, что не в состоянии насладить Творца через товарищей Творца, то этим мы уничтожим, отбросим все страдания, существующие в этом мире, любые страдания, в котором человечество находится и не в состоянии выйти из этого. И путь только один. И насколько мы сможем распространять методику исправления, методику интегрального воспитания, мы этим ускоряем время выхода человечества из всех видов страданий. Потому что все те страдания, которые мы ощущаем в желании получать в этом земном, материальном, все они имеют только одну причину — продвинуть нас к духовным страданиям. Если мы сможем заменить их быстро, то добьемся успеха. Сократим время.
Еще раз прочтем. Из сказанного можно понять, что все страдания, какие есть в мире, это только подготовка к настоящим страданиям. К этим страданиям человек должен прийти, иначе он не способен удостоиться ничего духовного, поскольку нет света без кли. И этими истинными страданиями называются то, когда он обвиняет высшее управление, злословие о нем. И об этом он молится, чтобы не злословить об управлении Творца.
Но это уже говорится о человеке, который не делает расчета с самим собой, хорошо ему или плохо. А хорошо ему или плохо в том, по отношению к Творцу, волнует его это или нет. И тогда начинает достигать правильного понимания, желать приподняться над этой своей черной Малхут, к Кетеру.
И эти страдания Творец принимает. Это называется, что Творец слышит молитву всяких уст. И причина того, что эти страдания человек, Творец слышит, что человек не просит помощь для своего получающего кли. И может сказать, что если Творец даст ему то, что он желает, это может привести к тому, что он больше отдалится от Творца из-за разницы по свойствам, которые он получит таким образом.
И это называется, что находится, что Тора может стать смертельным ядом вместо эликсира жизни, когда просят Творца, прежде всего, в одиночку, а не через группу. Это не молитва многих, не молитва, исходящая из объединения, и просят, чтобы у меня было хорошее ощущение. Я хочу прибежать к хорошему ощущению, и кроме этого ничего не желаю. Именно в этом все дело. Человек должен стараться. Я не говорю, что это просто. Это место очень... Эта точка очень непростая. Это момент, когда человек должен войти в группу, делать работы, работу внутреннюю в таком состоянии. Практически невозможно. А каким-то образом он должен быть соединен с товарищами, и тогда придут ему более высокие мысли. Да.
А как раз наоборот. Когда человек просит веру, чтобы Творец дал ему силы противостоять эгоизму, чтобы достичь подобия Творцу. Ведь он видит, что нет у него постоянной веры. То есть, когда вера не светит ему, он приходит к сомнению в управлении Творца. Приходит в состояние, которое называется грешник. То есть, он обвиняет своего Создателя. Получается, что все его страдания от того, что он хочет злословить о высшем управлении. И получается, согласно этому, что что болит у него? Там, где человек должен благодарить Творца и сказать: «Благословен Творец, который создал нас во славу себе», то есть, что творение уважает Творца, и он видит, что управление Творца не во славу его, поскольку у каждого есть претензии, что управление должно быть раскрытым, и Творец должен управлять миром как добрый, творящий добро, и поскольку это не раскрыто, получается, что мы говорим, что это управление не во славу его, и это больно.
Здесь мы должны понять, что означает раскрытие Творца. Он раскроется когда-либо или нет? Как вы думаете? Глизерин. Он никогда не раскрывается. Но только действует свет, возвращающий к источнику, строит в нас кли. Такое, когда из этого кли мы приходим к действию отдачи и постигаем действие отдачи. Между собой. А он всего лишь издали помогает нам светом, возвращающим к источнику. Уподобится ему. И свет, который доходит до нас, приходит только для того, чтобы исправить нас, приподняться над нашим ранее ради получения, ради отдачи, для исправления связи между нами, чтобы мы в связях между нами завязали бы такие связи, в которых мы почувствуем взаимную отдачу друг другу. И тогда наверняка у нас будут силы этого света. Но мы это делаем. А так как мы думаем, где Творец, где Он раскроется, вообще нет так, ничего подобного. Если мы еще углубимся в это, мы увидим, что и в нашем мире тоже все то же самое. Мы строим наш мир, подобно кораблям Колумба. Вы помните этот пример? Если у меня нет внутренней модели в моем разуме, так я не могу ничего увидеть снаружи. Ну, вот так. Но это не имеет значения. Это все, это форма нашего постижения. Не знаю, как объяснить еще, но так пока. А потом... Нет, об этом не стоит задавать вопросы. Нельзя больше. Я бы хотел подчеркнуть этим следующее. Главное — это выстроить правильную модель связи между нами. И в ней мы раскроем взаимную отдачу между нами, и через это мы постигнем Творца.
Получается, что человек с помощью страданий, которые он ощущает, не дай Бог, начинает злословить. Получается, что то, что он просит Творца, чтобы он дал ему силы веры, чтобы удостоиться доброго, творящего добро, это не по той причине, что он хочет получить благо, чтобы возгордить себя, а для того, чтобы не злословить, не дай это Бог. Потому что это больно ему. То есть получается, что он со своей стороны хочет верить в высшие знания, что Творец управляет миром, как добрый творящий добро, и он хочет, чтобы вера его была достаточной для окончательного ощущения, как будто бы внутри знания. Поэтому, когда он занимается Торой и заповедями, он хочет притяжения света, требует его не для себя, а что он не может страдать, того, что он не может оправдать Творца, что он добрый, творящий добро.
Не по отношению к себе, то есть боль не о себе. Ну ладно, хватит, достаточно. Да.
Можно спросить по поводу поручительства?
Да, о поручительстве всегда можно спрашивать. Это имеет отношение ко всему. Это фундамент всей нашей работы.
Для этого вы дали примеры, что товарищи будут друг друга чисто материально. Я хочу спросить, допустим, товарищи заключают какой-то договор, я прихожу к тебе, ты приходишь ко мне. Но, допустим, я соблюдаю договор, а он не соблюдает по отношению ко мне материально. Тут есть поручительство, можно это так назвать?
Можно.
Так а как с Раби Йоси бен Кисма, который...
А, опять. Видно, у него... У Юваля ученики появились. Не хочу касаться этого. Понимаете, насколько это запутано, сложно? Не хочу. Оставь в покое Раби Йоси. Еще раз. Один хочет, второй не хочет. Он понимает, но не может. Ну так что? Я могу от него получить устремление? Я тебе скажу. Рядом с тобой сидят люди, которые учат науку Каббала. Учат. Между нами ничего не понимают. Ничего не постигают. Но намеревается что-то, что у них будет. Хорошо. Приходит каббалист. Садится здесь между вами. И начинает входить, включаться, задавать вопросы, отвечать, принимать участие в разных действиях, то, что вы делаете, и так далее. Вы видите его как ничто, ничего. А он своими килим входит вглубь каждого из вас и видит вас не в вашем нынешнем состоянии, как вы чувствуете самих себя, а по отношению к вам — это ваше будущее состояние. То, что вы на самом деле соединены, то, что вы на самом деле отдаете друг другу, и между вами есть свет, раскрытый, творец и так далее. И он может проникнуть вглубь. Так же, как ты говоришь, «А, что-то во мне действует», ты говоришь, «Что-то у меня болит», ты говоришь врачу. А врач говорит, «Погоди, у тебя то-то и то-то». Он проникает вглубь твоего организма и говорит, «У тебя какая-то проблема». Ну, где-то там. Так и каббалист, он будто бы сканирует группу, и по мере того, на каком уровне находит, он видит ее группу в исправленном состоянии. И он может работать с их этими мизерными желаниями, кто они, что они. Но он с того же уровня получает от них хисароны. И не важно, что они немножечко сейчас хотят. Он считывает их в более продвинутом виде. И поэтому может и насладиться ими.
Правильный подход — это просто, когда я приложу усилия по отношению к товарищу, меня не интересует, как я получаю как материальный возврат снаружи. Главное, что я приложу усилия, и все.
И это хорошо. Но твой пример на него подействует. Давайте-ка мы... Что мы делаем дальше? Еще полчаса, а потом семинар. Что мы будем делать? Ну, дайте Ниву спросить.
Ну.
Вопрос по поводу упражнений, которые мы делали на этой неделе в пятерках. Подходящее ли это время?
Да.
Мы на этой неделе, на исходе субботы, мы спросили вас по поводу упражнения, которые мы начали делать. Разделилась вся группа на пятерки, шестерки. И на самом деле сегодня наш распорядок такой, что у нас есть утренний урок, на уроке у нас есть семинар, в конце урока у нас есть итог урока, где мы обсуждаем в случайных пятерках, а в течение дня у нас есть пятерки, шестерки по всему миру, постоянные, как вы поняли от вас, что стоит нам так сделать. И главный вопрос, который возникает из опыта в течение недели, это что связь в пятерке во время урока на семинаре или связь случайной пятерки в конце урока, в подведении итогов, более сильная и серьезная, потому что она физическая, чем связь пятерки, на самом деле, это вся суть этого упражнения, которое мы начали делать, и остается на уровне связи по электронной почте или WhatsApp, но не физический, не разговор даже в большинстве случаев. Как бы остается тут есть какова цель, еще мне нужна эта связь, которая у меня есть.
То, что вы чувствуете, что стоит вам делать для того, чтобы поддержать связь, главным образом, чтобы связь побуждала вас к правильным мыслям, в правильном направлении, так и делайте. Ставьте меня. Что ты думаешь, что я во всем должен вас... вам говорить? Вы сами не способны, не можете выяснить. Будет что-то подходящее на несколько месяцев, потом замените. Что вы так от меня зависите? По данным, ты видишь, что это лучше или это лучше? Может быть, сделаем так, может быть, поступим так. Попробуйте. Не хочу даже отвечать на это. Не в этом моя работа. После того, как мы учили Арвуд, и на это я готов отвечать тысячи вопросов. Но после того, как мы это делали, что ты хочешь? Чтобы я вместо тебя это делал? Нет. И путаница у вас будет. Путайтесь, пройдете это и почувствуете. Появится опыт. Опыт приходит через провалы, неудачи. Как человек продвигается, если он не проходит неудачи? Как человечество продвигается, как объясняет нам Бали Сулам? Если все не приходит через неудачи, приходит новое состояние, кажется, что оно хорошее, доброе, через некоторое время, оп, его невозможно вытерпеть. Переходим к следующему состоянию. Так? Я не отвечаю тебе на все эти вопросы пятерках, десятках, оставь меня. Выясняйте сами. У вас есть правила? Понимаете, о чем идет речь? Все, достаточно. И ты знаешь, что от этого зависит твое продвижение? Ну так вперед, действуйте.
Может быть, еще у других товарищей есть вопросы? Чтобы это не был мой личный вопрос.
Но ты успокоился, да? Ну, чудесно. Ты не знаешь, что делать? Спроси их, сделайте семинар без меня и решите, что вы хотите больше. Какое-то другое собрание. Но это не вопросы ко мне. Как вы работаете между собой, это ты должен выяснить с товарищами.